последний день июня Донна Трентон вернулась из Касл-Рока, где она оставила Теда в садике и заехала в несколько магазинов. Она устала и запарилась, и вид помятого Форда Стива Кэмпа, расписанного по бокам яркими картинками, внезапно привел ее в ярость. Эта ярость созревала весь день. Вик за завтраком сказал ей о намечающейся поездке, а когда она начала протестовать, ей совсем не хотелось оставаться здесь с Тедом на 2 недели, а то и больше. Он изложил ей причины. Все это напугало ее, а она терпеть не могла пугаться. До этого момента вся история с красной клубникой казалась ей ерундой, не заслуживающей особого внимания. Потом Тед завел речь о садике, где его в прошлую пятницу толкнул большой мальчик, некий Стэнли Добсон. Тед боялся, что этот Стэнли Добсон сегодня опять будет толкаться. Он плакал и цеплялся за нее, когда она высаживала его из машины, и ей пришлось отрывать его пальцы от блузки по одному, чувствуя себя при этом нацисткой.
«Ты пойдешь в садик или нет? Я майн мама!»
Иногда Тед казался ей слишком маленьким даже для своих лет, слишком беззащитным. Его пальцы были измазаны шоколадом и оставили на ее блузке коричневые следы, напоминающие кровавые отпечатки в дешевых детективах. Вдобавок, на обратном пути ее Пинто начал капризничать, будто уловив ее плохое настроение. Потом он исправился, но, похоже, ненадолго. И вот, в довершение всего, явился Стив Кэмп.
«Ладно, не бесись», — пробормотала она себе, взяла сумку с покупками и вышла из машины, симпатичная темноволосая сероглазая женщина 29 лет. Несмотря на жару, она выглядела сравнительно свежей, в блузке без рукавки и серых коротких шортах. Она быстро поднялась по ступенькам и открыла дверь. Стив развалился в любимом кресле Вика и потягивал его пиво. Он курил сигарету, на этот раз из своих запасов. На включенном телеэкране мелькнули эпизоды главной больницы.
«Их высочество прибыли», — сказал Стив с приятной и в то же время опасной улыбкой. «Я уж думал, что ты никогда не...»
«Выметайся-ка отсюда, сукин сын», — проговорила она, не повышая голоса, и прошла на кухню.
Она поставила сумку на стол и начала выкладывать из нее покупки. Она не помнила, когда в последний раз ее охватывала такая злость, что желудок стягивался тугим ноющим узлом. Быть может, во время бесконечных споров с матерью, когда Стив подошел сзади и легонько обнял ее, коснувшись обнаженного живота, она отреагировала мгновенно и почти не раздумывая, заехав ему локтем в грудь. Ее гнев не остыл от того, что локоть ударился словно о каменную стену. Стив Кэмп долго и упорно играл в теннис. Она повернулась и посмотрела в его ухмыляющееся лицо, обрамленное бородой. Ее рост был 5 футов 11 дюймов, на дюйм выше Вика, но в Стиве было почти 6 футов и 5 дюймов.
«Ты что, не слышишь? Я хочу, чтобы ты убрался!»
«Почему же?» — удивился он. «Малыш как раз сшибает яблоки с головы воспитателя из лука. Или чем там они в саду занимаются? А любящий супруг трудится в офисе, и самое время их высочеству и странствующему поэту зазвонить в колокола сексуальной гармонии».
«Ты оставил машину у подъезда», — сказала Донна. «Почему бы тогда не написать на боку «Я приехал трахаться с Донной Трентон» или что-нибудь еще похлеще?»
«У меня алиби», — Стив продолжал улыбаться. «Я привез тебе гардероб, дорогая».
«Оставь его на крыльце, я выпишу чек».
Улыбка погасла. Теперь она могла разглядеть подлинного Стива Кэмпа, и он ей совсем не понравился. Ее бросало в дрожь от мысли, что она спала с ним. Она лгала Вику, чтобы залезть в постель с этим типом. Теперь все это в прошлом. Но остался Стив Кэмп, небезызвестный поэт, реставратор и торговец мебелью, хороший игрок в теннис, прекрасный любовник и подлец. «Ты серьезно?» — спросил он оторопело.
«Ну, конечно. Кто же откажет неотразимому Стивену Кэмпу? Это должно быть шутка. но я не шучу. Так что давай-ка, неотразимый Стивен Кэмп, сгружай свой гардероб, бери чек и уматывай».
«Не говори так со мною, Донна». Его рука потянулась к ее груди и больно сдавила ее. К ее гневу прибавился легкий страх, но разве она не чувствовала нечто подобное, пока продолжалась эта постыдная связь? Она отбросила его руку. «Не надо так со мной, Донна». Он больше не улыбался. «Это чертовски опасно».
«Да что ты?»
Страх только усилил ее гнев. Его лицо густо поросло черной бородой, и, глядя в него, она внезапно осознала, что хотя она хорошо разглядела его пенис и даже держала его во рту, ей ни разу не удавалось как следует заглянуть ему в лицо.
«Разве не ты сюда приперся?»
«Я говорю о том, — сказал он, — что ты немного расслабилась, а когда я стал не нужен, выгоняешь меня. Так? Тебе ведь нет никакого дела до моих чувств».
«Не дыши на меня», —
сказала она, и, оттолкнув его, стала ставить в холодильник молоко. Он не ожидал толчка и неуклюже отступил назад. На лбу его внезапно проступили морщины, на скулах заходили желваки. Иногда она видела его таким на теннисном корте, когда он пропускал легкую подачу. Она несколько раз наблюдала, как он играет, и однажды он легко обставил ее мужа. И всякий раз в такие моменты у нее возникали сомнения относительно ее отношений с ним. Он опубликовал 20 стихов в разных журналах и выпустил в Батон-Руж книжку «Волшебный закат». Он окончил университет Нью-Джерси, любил рассуждать о современном искусстве, об угрозе ядерной войны и о фильмах Энди Уорхола. Теперь он подошел, взял ее за плечи и повернул к себе лицом. Пакет молока вырвался из ее рук и с треском ударился об пол.
«Ну вот, погляди», — сказала Донна, — «только этого еще не хватало».
«Слушай, хватит со мной шутить. Ты...»
«Убирайся отсюда!» — рявкнула она ему прямо в лицо. Слюна брызнула ему на лоб и щеки. «Что тебе от меня нужно? Уходи! Поищи себе другую дуру!»
«Ах ты дешевая сучка!» — сказал он злобно, не выпуская ее плеч.
«И забирай свой гардероб! Можешь выкинуть его на помойку!»
Она, наконец, вырвалась и пошла к раковине, чтобы взять тряпку. Руки ее дрожали, желудок выворачивал. Внезапно она подумала, что сейчас ее стошнит. Она встала на четвереньки и принялась подтирать пролившееся молоко.
«Ты думаешь, что из себя представляешь что-то?» — сказал он. «Неужели твоя дырка слишком хороша для меня? Вспомни, как ты извивалась и просила еще, еще. Помнишь?»
«Забудь об этом, подонок!» —
сказала она, не поднимая глаз. Волосы упали ей на лицо, и она была этому рада. Ей не хотелось, чтобы он заметил ее бледность. Все происходящее казалось ей каким-то кошмаром. Как будто, посмотрев в зеркало, она увидела в нем старую, ухмыляющуюся ведьму.
«Уходи, Стив! Я не хочу тебя видеть!»
«Ну и что? Позвонишь шерифу Баннерману? Здравствуйте, шериф! Это жена мистера-бизнесмена!» «Тут парень, с которым я трахалась, не хочет уходить. Вы не могли бы забрать его отсюда? Ты это скажешь?»
Она вновь почувствовала страх. До замужества она работала библиотекаршей в Уэстчестерской школе и всегда боялась, когда ей приходилось говорить, почти кричать детям, чтобы они успокоились. Они всегда слушались, но ее постоянно мучил страх. А что, если они однажды откажутся повиноваться? Что тогда? Этот вопрос мучил ее даже по ночам. Она боялась кричать и делала это только в самых крайних случаях. Крик казался ей какой-то дикостью. Когда тебя не слушают, остается только кричать. Сейчас страх был сродни тому же. На его слова ответом мог быть только крик, но кричать ей не хотелось.
«Уходи», — повторила она. «Пожалуйста. Между нами все кончено».
«А если я не уйду? Если я сейчас оттрахаю тебя прямо здесь, на полу, в этой луже молока?»
Она взглянула на него сквозь сетку волос. Лицо ее оставалось бледным, и глаза казались огромными.
«Тогда тебе придется попотеть. И если я только смогу выцарапать тебе глаза, то не стану раздумывать».
Прежде чем снова опустить глаза, она заметила, что он колеблется. Он знал, что у нее хорошая реакция. Он мог обыграть ее в теннис, но даже для этого приходилось попотеть. Насчет глаз она, пожалуй, привирает, но царапины на лице тоже не украсят его. Хочет ли он заходить столь далеко? Она чувствовала в воздухе кухни какой-то едва уловимый запах, дикий и грубый, и поняла, что это смесь ее страха и его злости, источаемых их порами. «Отвезу гардероб назад», — сказал он наконец. «Отчего бы тебе не послать за ним любящего супруга? У нас с ним найдется о чем потолковать». После этого он повернулся и так хлопнул входной дверью, что едва не разбил стекло. Через мгновение послышались гудение фургона и скрежет шин. Это он выезжал на дорогу. Донна медленно закончила вытирать молоко, поднимаясь время от времени, чтобы отжать тряпку. Она смотрела, как струйки молока уплывают в водосток. Она вся тряслась, отчасти от пережитого страха, отчасти от облегчения. Вряд ли она расслышала угрозу Стива. Она только снова и снова восстанавливала в памяти цепь событий, приведших к этой уродливой сцене. Она всегда считала, что ее интрижка с Кэмпом началась без всяких видимых причин, как прорыв сточной трубы. Такие сточные трубы протекают почти под всеми счастливыми браками в Америке. Она не хотела переезжать в Мэн и протестовала, когда Вик выложил ей эту идею. Несмотря на то, что они не раз проводили здесь отпуск, она всегда считала этот штат лесной глушью, где зимой лежит снег глубиной в 20 футов, и люди оказываются отрезанными от внешнего мира. Ее пугала мысль о переезде в подобное место с маленьким ребенком. Она уже рисовала себе и Вику картину снежных бурь, разделяющих Портленд, где может оказаться он, и Касл-Рок, где останется она. Донна заявила, что в такой ситуации ей останется только наглотаться таблеток или сунуть голову в духовку. Может быть, часть ее существа таким образом противилась отъезду из суматошного и бешеного Нью-Йорка. И все же не это было самым худшим. Хуже всего был страх, что Эдди Уоркс может лопнуть, и они вернутся назад с поджатым хвостом. Этого не случилось, потому что Вик с Роджером работали, не покладая рук, но это значило, что большую часть дня она оставалась одна с ребенком, без всякой помощи. Своих близких друзей она могла пересчитать по пальцам. В них она была уверена, но вообще-то она никогда не сходилась с людьми легко. Поэтому после переезда новых друзей она не завела.
«Я становлюсь примерной американской хозяйкой», — думала она долгими зимними днями, наблюдая за падающим снегом. «Сижу дома, готовлю Теду любимые тосты с сыром и суп на обед. Смотрю дурацкий телевизор».
Можно было сходить в гости к Джоанне Уэлш, у которой была дочка возраста Теда, но эти визиты всегда давались ей с трудом. Джоанне была на 3 года старше Донны и на 10 фунтов тяжелее. Казалось, это ее совсем не гнетет. Она говорила Донне, что муж любит ее и такой. Иногда трубы прорывало. Она ссорилась с Виком по пустякам, чтобы не думать о более серьезных вещах, которые было трудно определить словами. Страх, утрата, старение. Быть может, одиночество. Она слышала по радио песню, которую помнила со школьных лет, и вдруг начинала плакать. Ее не покидало чувство вины перед Виком, ведь он был рыцарем, отважно сражающимся за благополучие с семейным гербом на щите. И она послушно нянчилась с Тедом, утешала его, когда он плакал, и выслушивала его детские вопросы, на которые не так-то легко ответить. И она все чаще задумывалась о том, что будет, когда Тед вырастет. В прошлом году он 3 дня в неделю проводил в детском саду Джек и Джилл. В этом на 5 дней в неделю отправлялся в сад-лагерь. Когда его не было, дом становился ужасающе пустым. Двери напоминали открытые рты, лестничные спуски, жадные глотки. Пустые комнаты оборачивались ловушкой. Поэтому она мыла полы, которые и так блестели, и думала о Стиве Кэмпе, с которым позволила себе легкий флирт. Стив переехал однажды в город откуда-то из Виргинии и открыл здесь торговлю антикварной мебелью. Не раз она ловила себя на том, что сидит перед телевизором и не знает, что там идет, думая о том, как его загар контрастирует с белой тенниской, или о том, как смешно оттопыривается его задница, когда он бегает по корту. И в конце концов... Она почувствовала спазмы в желудке и побежала в ванную, зажав руками рот. Ее стошнило. Она невидящими глазами уставилась на рвоту, и ее стошнило еще раз. Когда желудок чуть отпустило, но ноги по-прежнему были ватными, она посмотрела на себя в зеркало. Лицо было совсем белым, глаза покраснели, волосы сбились в бесформенный комок. Она подумала, что станет такой в старости, совсем скоро, и в ужасе поняла, что если бы Стив Кэмп сейчас был здесь, то она бы позволила ему себя взять, только бы он обнимал ее и целовал, и уговаривал не бояться, и говорил, что время — это миф, а смерть — всего лишь сон. Из ее груди вырвался звук, напоминающий хриплое рыдание. Совершенно безумный звук. Она уронила голову и расплакалась.